«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, Сергей. Ну что, продолжаем?
Продолжаем, да. Новости из Китая приходят. Ага. Там объявили третий уровень опасности за бубонной чумы.
За бубонной?
Да, да, в этот раз бубонная чума.
Так вроде с ней же справились уже.
Интересная болезнь, она там, я так понимаю, в Китае ни с чем нельзя справиться. Там так все время
цветет,
возникает, да. Интересная болезнь, вот пишут, что может убить взрослого менее чем за 24 часа, но если вовремя не начать лечение. А слава богу, лечение есть. В принципе.
Есть, да.
Я так понимаю, да, от чумы-то научились?
Было вроде бы как.
Да, пока.
По крайней мере, до недавнего времени.
Ну, то есть, чтобы мы не расслаблялись, все время что-то новое приходит постоянно.
У кого-то же про чуму вот этот рассказ тягомотный, у Сартра, что ли, называется.
Может быть, даже у Камю.
У Камю, да, вот у него, так сказать, у Камю там какой-то у него там тоже.
Это был бестселлер вот за последние там три месяца.
Любимые, так сказать, у них там все были тягомотные такие, страшные все эти вот. Все вот эти вот каких, как их звали, экзистенциалисты, вот эти, да, у них там все время такие вот тягомотные, значит, все им плохо, их тошнит от всего, тошнота.
Ну, там подробно очень описывается,
да,
то есть,
вот все эти хорошо. Вот да, бубонные штуки, там возникают вот эти бубоны, вот, и все, в общем, умирают. Вот, довольно нудно, если честно, так сказать, да, я один раз прочитал больше, и у меня не было ни малейшего желания хоть что-нибудь еще читать, я имею в виду этого Камю, вот, ну, так вот, значит... Про эти все болезни. Слушайте, я так понимаю, что нас еще будут долго кошмарить всякими разными, значит, заболеваниями, и тем более тема модная. Но что касается чумы, насколько я понимаю, как бы, да, с ней научились справляться. Вот почему уже достаточно давно. Вот почему она возникает в Китае, вот, кстати, тоже к вопросу, да, о китайском, так сказать, порядке. Многое, что они там смогли сделать, а вот есть проблемы явно с возникающими периодически вот этими инфекциями. Я так понимаю, что вот, они справиться пока не могут так, чтобы у них... Ну, чтобы вопрос этот закрыть. Но вот они зато сейчас, я так понимаю, закрывают другой вопрос. Это вопрос с Гонконгом. Ну, вот.
Ой, да, это большая.
Причем закрывают они его довольно технологично, вот, и по большому счету безапелляционно. И если честно, я вот в предыдущем часе начал говорить о том, что Запад начал проигрывать по целому ряду показателей, в том числе, ну и с точки зрения привлекательности на фоне вот возникающих там проблем там. Да,
собственность, например,
ну,
частной.
Да, миграция, да. Значит, коронавирусная вся вот эта вот история, теперь вот эти все, значит, революционные или псевдореволюционные волнения в Штатах и так далее, но и по ряду других направлений. Вот, например, скажем, попытки давить на Китай через Гонконг, судя по всему, заканчиваются не по одной простой причине. Китайцы, так сказать, цацкались, да и решили, что, в общем, уговорами на этих людей действовать невозможно. Вот, что ничего не получается с точки зрения там уступок. Вот тоже к вопросу, да, о тактике. Там же вот как вот показывают вот этих людей, совершенно отмороженных и беспредельных в Штатах, также на самом деле вот эти технологии действуют во всех остальных местах. Договариваться с этими людьми невозможно. Потому что они, ну, например, скажем, там вот, вот эти все требования, как в Штатах, там, defund the police, там, да, прекратите финансировать полицию вообще. А как, что тогда будет дальше? А дальше вы отдадите деньги, говорят они, на развитие общин, и все будет хорошо само собой. Ну, то есть люди или просто, ну, абсолютно полоумные, да, вот, ничего не соображающие, вот, ну, или откровенные, как бы, ну, вредители, что называется, да. Вот в истории с Гонконгом, да, попытки китайских властей, значит, заигрывать, как-то вести переговоры, принимать, значит, склонять к какому-то компромиссу с этими всякими разными протестующими, но они зашли в полный тупик. То есть протестующие фактически, значит, их требования сводятся вот к чему. Мы живем в Гонконге, вот поэтому смысл такой: вы нам должны все, мы вам не должны ничего. Вот это вообще как бы обычная позиция человека, участвующего во всех вот этих цветных технологиях. Я родился, поэтому по праву рождения вы мне должны все, я вам не должен ничего. Поэтому какие-то попытки. Это вообще человек такого постмодерна, знаете, тут, который там вот, ну, он сам себе бог, вот, как Ницше написал, что бог умер, так сказать, да, а следующий, через шаг, так сказать, какой вывод надо сделать? Ну, я есть бог, вот, по большому счету. А если я бог, то, в общем, мне можно все, и по самому факту появления вы мне уже все должны. Но попытки договариваться с такими людьми, выступающими с таких позиций в Гонконге, привели в полный тупик. Просто-напросто, да. Вот. И китайские власти в итоге приняли, мне кажется, единственное решение, которое по-другому никак принять было и невозможно. Они просто, значит, очень серьезно ужесточили законодательство и начали прессовать всех тех митингующих по полной программе, вплоть до, значит, уголовного преследования и посадки в китайскую тюрьму. А в китайской тюрьме вообще сидеть очень неуютно. Вот я слышал всякие разные, так сказать, страшные истории про китайскую тюрьму. Вот. Сидеть там очень неуютно, попадать туда вот никому не, это самое, не рекомендуется. И, между прочим, как только они это приняли, сразу оказалось, что наиболее активные, значит, лидеры протеста гонконгского очень быстро из Гонконга, значит, свалили за границу, в основном в Англию.
Вот, ну, или у них там паспорта можно легко получить.
Да. Ну, или в какие-то другие страны. То есть некоторые не успели, правда, уехать, да. В частности, там был такой-то тоже, значит, очень активный активист, который пырнул ножом полицейского. Вот его задержали в аэропорту, когда он уже собирался улетать в Англию. Не успел. Вот, но некоторые успели. Вот, некоторые успели. Вот, но в итоге, судя по всему, я к чему там, к более каким-то крупным вещам. Судя по всему, ну, американцы тут же пригрозили Китаю, значит, жуткими санкциями. Но, судя по всему, надо сказать, что американцы этот раунд борьбы проигрывают. На фоне собственных внутренних неурядиц, на фоне, так сказать, собственного, ну, явного ослабления, попытки запугивать другие страны, ну, тем более такие мощные, как Китай, санкциями, работают все слабее и слабее. Здесь, на самом деле, подтверждается та тенденция, которая тоже вот в нашей передаче, еще до коронавирусов и всех остальных, я говорил не раз. Санкции – это сильный инструмент американской политики, несомненно. Но и он, но и его ресурс не безграничен. Рано или поздно эти вещи начинают морально выдыхаться. А морально выдыхаться они начинают тогда, когда они становятся всеобъемлющими, беспредельными и, ну, что называется, влезающими буквально в каждую, сующими свой нос вот в каждую щель, да, в каждой бочке затычка. Когда американцы сделали эти санкции способом давления на всех по любым не нравящимся американцам поводам, включая и абсолютно внутренние проблемы этих стран, вот, стало ясно, что эти санкции рано или поздно начнут деградировать с точки зрения, ну, их обоснованности и с точки зрения их психологического восприятия. И вот, значит, ответ Китая на то, что американцы в связи с этим законом в Гонконге, ужесточающим ответственность за все эти митинги там и прочее-прочее, вводят против Китая американцы, ну, китайцы совершенно четко отвечают, что это не имеет никакого смысла. Ну, то есть, грубо говоря, они не испугались. И мне кажется, что вот этот раунд борьбы американцы явно проигрывают, тем более, что им явно некогда заниматься такими вещами сейчас на фоне там внутренней этой бучи, вот, и, а все остальные ведь это чувствуют, я тоже то, о чем я говорил не раз. Может быть, американцам кажется, что они настолько, так сказать, являются хозяевами в этом мире, что они могут игнорировать фактор внешнего внимания и влияния, да, вот они думают, что пусть, что бы у нас там не проходило внутри там, да, это еще началось вот с этой бучи с избирательной кампанией Трампа. Ну, вокруг-то никого нет, бояться некого. Ну, как бы, с одной стороны, да, бояться как бы некого. Но, с другой стороны, все видят, что американцы слабеют, причем в том числе слабеют внутри. А это означает, что вообще прислушиваться к ним, бояться их, по большому счету, станут меньше. И так оно явно и происходит. Оно явно происходит. Чем слабее государство внутри, тем меньше у него возможностей действовать достаточно эффективно на внешнем контуре. И если раньше китайцы достаточно долго, ну, достаточно много лет, кстати говоря, сдерживались с точки зрения ужесточения внутренних порядков в Гонконге и сохраняли в Гонконге такой заповедник, так сказать, такой, что-то полукитайское, полуанглийское, не пойми чего, вот, то сейчас они решили, что вот эта активность американцев и других западников с точки зрения попытки использовать Гонконг как рычаг для давления на Китай в внутренних делах, что западники в этом смысле перешли определенную красную черту. И китайцы сделали ответный шаг. И вот эти законы, судя по всему, сейчас очень быстро, достаточно быстро, вот, наиболее организованную и активную часть вот этого движения протеста, скорее всего, скрутит ей голову. Вот и все. То есть те, кто успел уехать, ну, они за счастье, так сказать, это самое, примут это дело. Вот. А все остальные, видимо, или вынуждены будут, значит, быстро забиться в щели и норы, все вот эти студенты и прочее, прочее. Или пойти на сотрудничество с властями, вот, или сесть. И таким образом, да, таким образом, судя по всему, американцы и их западные союзники лишатся возможности влиять на китайские, так сказать, дела через Гонконг. Вот. Тем более, что у китайцев есть такое, чисто такое, знаете, цифровое обоснование этого, ну, в смысле экономическое. Они говорят, что, смотрите, все эти, значит, протесты, они на самом деле обрушили гонконгскую биржу, они на самом деле негативно влияют на экономику, и не только, кстати говоря, на китайские компании, но и на многие другие. Они создают большие проблемы для туризма в Гонконге, для сферы обслуживания, для местного бизнеса и вообще для всего. Вот. И вроде как с тех же самых позиций, с которых обычно выступают разные такие либералы-рыночники, вот, они говорят, ну как, мы не можем просто это позволить, бизнес против. Вот. Предприниматели как бы, да, недовольны, вот, денег нету и так далее, и так далее. Вот. И санкции со стороны Америки на этот раз китайцев не испугали. Я думаю, что для Америки это плохой сигнал. Они, видимо, проигрывают этот раунд борьбы, вот, а Китай становится в этом смысле сильнее, а американская позиция слабее.
А с вами согласен телеканал CNN?
Да вы что?
Да, там вышел материал, и автор напоминает, что на прошлой неделе Си Цзиньпин и Владимир Путин добились выдающихся результатов по укреплению контроля над собственными странами. Соответственно, закон о национальной безопасности Гонконга и конституционные поправки. А Трамп никак не реагирует, бездействует. И вместо того, чтобы как-то остановить процесс вот в этих двух странах, авторитарных державах, как пишет CNN, он им потворствует даже. И в результате положение Америки в мире слабеет, возможно, фатально. А вот был бы нормальный лидер, он бы такого не допустил.
Ну, видит бог, я, так сказать, сюжет этого CNN-овского как бы не читал, что называется, не отслеживал. Вот. Но, тем не менее, это просто объективные вещи, которые, видите, даже CNN вынужден признать. Но в другой момент, да, если бы там был другой президент, да, и CNN бы, на которого CNN бы реагировал бы по-другому, да, наверное, они бы этого не сказали. Но здесь вот интересный тоже момент истины. Они вынуждены говорить правду, вот, просто потому что им это выгодно. Или, по крайней мере, часть правды. Потому что другая часть — это, в общем-то, неправда насчет того, что Трамп там не реагирует.
А что бы он мог сделать, интересно, с Китаем,
вот, да, например? Он начал бы воевать, например, да, или что?
За Гонконг.
Постановочка вопроса вообще удивляет. Значит, лидеры таких стран, как Россия и Китай, укрепили свой контроль над этими странами. Это плохо. Это тоже на заметку. С точки зрения американцев,
соответственно, да.
Да, с точки зрения американцев, укрепление контроля за своими странами, да, со стороны лидеров, которые мне нравятся, это плохо. Это плохо. А что было бы хорошо? А хорошо было бы укрепление контроля Америки над Китаем и Россией. Вот это было бы хорошо. Вот тоже к вопросу о том, что такое хорошо, что такое плохо. Когда мне говорят, ну что, вы против ценности демократии? Я уже, так сказать, заколебался отвечать. Смысл не в ценностях демократии. Смысл в том, что ценности демократии к реальной геополитике не имеют никакого отношения. Смысл в том, что с точки зрения американцев демократией является та ситуация, при которой они усиливаются, а другие ослабляются. Вот. А не демократия является для них другое, когда, значит, они ослабляются, а другие усиливаются. Вот, например, скажем, представьте себе, если бы, значит, в России сейчас находился бы у власти какой-нибудь там президент или там в любой другой стране, да, какой-нибудь президент, который полностью ориентируется на США. Как вы думаете? Они скорее, они бы заметили, например, укрепление контроля над своей страной, и как бы они оценили? Вот, если бы этот президент, ну, просто присягнул бы, наверное, США, так сказать, и все такое прочее, и вот он взял и укрепил контроль. Наверное, они вообще бы это не заметили. Пример, ради бога, 1993 год. Президент Ельцин, который был очень угоден американцам, укрепил свой контроль над страной, расстреляв из танков парламент, законно избранный парламент, так сказать, в центре столицы России. И как же на это прореагировали американцы?
Да никак. С пониманием.
С пониманием.
Да.
Вот и все. Вот вам лакмусовая бумажка, вот вам момент истины. Плевать они хотели на все ценности, какие только есть. Их интересует только одно. Вот этот конкретный лидер, он будет плясать под американскую дудку или не будет? Если он будет плясать, то ему можно все, вплоть до расстрела, так сказать, в центре столицы своей страны из танков законно избранного парламента. А если он не будет плясать под дудку американцев, или он вообще что-то такое, так сказать, себе там думает, даже не то, что там плясать и не плясать, но вообще, вот тогда ему нельзя ничего. Даже, например, проводить поправки в Конституцию. Даже, например, скажем, наводить порядок на собственной территории. Ему нельзя ничего. Вот я не знаю, почему американцы как бы не видят, как они палятся, как бы, да? Но это же очевидно. А знаете, почему не видят? Потому что они вот считают, что другого мира-то нету, что их никто не читает. Как бы. То есть они могут для своего внутреннего потребления все что угодно, как бы, да, говорить и писать, а никто, как бы, всем остальным, как бы, да, что подумают по этому поводу другие, их не интересует. Потому что в определенной степени, ну, другие не люди. Что подумаю по этому поводу я и скажу на радио Вести ФМ или еще кто-то. Им все равно, потому что мы как бы, ну, не люди. Вот в чем дело. Мы можем думать все что угодно, потому что мы в любом случае не правы, если наша позиция не совпадает с американской. Если совпадает с американской, то правы. У нас есть такая радиостанция, позиция которой все время совпадает с американской. Она права, вот что называется, да? Вот, вот это интересно. И третье, так сказать, что касается той части, которая не является правдой. Вот здесь вот две части являются правдой. Потому что действительно Америка ослабила свою позицию, а Россия с Китаем как бы, да, укрепили. Это правда. Вторая позиция стоит в том, что вот, на самом деле интерес Америки к ценностям не имеет никакого отношения. Да? Они имеют отношение к контролю за ситуацией. Вот. Но третье, это неправда по поводу Трампа, что все это из-за Трампа. Нет, это не все из-за Трампа вовсе. На самом деле запуск вот этого проекта «Влиять на Китай через Гонконг» не Трамп придумал. Эти вещи, они практиковали гораздо раньше.
Мне кажется, это британское даже.
Да, это британцы, да. Американцы там, так сказать, тоже через британцев эти вещи делают или вместе с ними эти вещи делают. Потому что на самом деле все эти протестные движения и вся эта вольница в Гонконге, она не при Трампе образовалась. Да? Это гораздо более старый проект, который развивался долгие годы. Этих же людей вырастили там на соответствующими образовательными программами. Китай долгое время пытался, так сказать, да, как-то найти какой-то компромисс, но в итоге, так сказать, так и не нашел его. Да? Поэтому не Трамп в этом виноват. И к вопросу, а что может Трамп сделать, да? Ну, а что он может сделать, кроме как принять санкции в отношении Китая или России? Ну, он их и принимает. Вот. На самом деле эти санкции снова обсуждаются. Вот Китаю сейчас грозят санкциями. И кто не заметил, в течение 4 этих лет президентства Трампа в отношении России и в отношении Китая, да, и в отношении многих других стран, там пакет за пакетом принимались разного рода санкции. Самые разные санкции по самым разным поводам. Ну и что? Здесь вопрос вот в чем. То ли понимает это CNN, то ли не понимает, то ли понимают американцы, то ли не понимают. Но смысл в том, что как бы они не понимают или не хотят понять именно того, о чем я сказал. Эти вещи уже не работают. Или не работают так, как работали раньше. Они принимают санкции, но это не приводит к тому, что другие страны приползают к ним на брюхе. Ну, просто не приводит и все. Почему? По целому ряду причин, начиная от того, что эти страны стали сильнее, и заканчивая моральной деградацией, на самом деле, вот этой вот права США эти вещи делать. Потому что это всем начинает надоедать. Причем чем дальше, тем больше надоедать, раздражать и все, что с этим связано. И люди просто как бы... Ну, а думать, что вот, значит, всех можно цикнуть просто и все попрячутся по углам, вот, но это какая-то наивность, которая вот порождена вот этой самоуверенностью американцев. Вот и все.
Сергей Александрович, и интересный этот момент... Сьюзен Райс, вы помните, она была помощником по нацбезопасности у Обамы, негритянка такая, не Кондолиза Райс, но тоже Райс, Сьюзен, но они не родственники, не хотя и похожи. Вот. Кондолиза, мне кажется, была поинтереснее женщина. Значит, она рассматривается в числе вероятных фаворитов на должность вице-президента у Байдена, чернокожая женщина, и молодая относительно, потому что, говорят, Байден, он немножко в маразме, и это очень хорошо, если вдруг что с ним случится, будет нормальный вице-президент, ну мало ли. И она, конечно, высказалась насчет вот этого сюжета, как убивают американцев в Афганистане. Она сказала, что у них есть надежная информация, которая говорит о том, что россияне и maybe Putin himself, может быть, даже сам лично Путин, пытался убивать американцев в Афганистане. И президент вот называет это все неправдой, но на самом-то деле... Уж у президента точно все это было. И вот мне понравилось то, что Путин лично этим занимался.
А вот это тоже потеря адекватности. То есть, грубо говоря, в борьбе за власть, именно так, да, они демонстрируют, значит, готовность на самом деле абсолютно, так сказать, перейти все красные линии и уже выйти за рамки здравого смысла. Ну вот даже если вот нас слушают, там, да, может быть, по службе или кто-нибудь, там, противники кремлевского режима, так сказать, и противники президента Путина. Ну, я даже, вот напишите, вы верите в то, что Путин, maybe himself, try to kill, так сказать, American soldiers, да? Maybe он там, может быть, вы верите в то, что Путин, может быть, даже сам пытался убивать солдат? И как вы оцениваете адекватность этого заявления со стороны человека, который, так сказать, возможно, в ближайшее время станет не кем-нибудь, а вице-президентом США? Но верить в такой бред невозможно. Однако они применяют это, причем на высоком уровне, тиражируют, раз это самое разгоняют, да, вот, и на самом деле не считают, что вообще здесь с этим есть хоть какие-то проблемы. А самое интересное, что, видимо, они это говорят в том числе потому, что в Америке есть люди, которые готовы в это поверить. И их, видимо, немало среди тех, кто может проголосовать за Джо Байдена. Вот. То есть, помните, я говорю, что кошмары будут все больше будут закошмариваться, да? И дальше, значит, можно, чем ближе к выборам, тем будет все больше абсурда, по одной простой причине, что, значит, каким бы ни был ужасным этот абсурд, надо его выстреливать, чтобы он просто собирал быстренько, так сказать, вот это, всех дураков, каких можно собрать, а дальше, если победим, то, значит, отмажемся как-нибудь, а если не победим, то, скажем, ну, с нас вообще и взятки гладкие. Вот это и происходит. Вот это что называется правда? Вот это что называется, так сказать, свобода слова, вот это что называется адекватность. Мне кажется, я говорю, вот деградация американской политики, причем как внутренней, так и внешней, происходит просто на глазах. И она, вот и темпы ее деградации совершенно очевидно ускоряются. Потому что такого, как бы, не могли сказать западники даже вот, при Сталине. Да, они ничего подобного не говорят, что Сталин там лично пытается кого-то там убивать. Хотя факт репрессии, как бы, отрицать невозможно. Такого не было при других. А сейчас можно.
Сергей Александрович, сейчас у нас небольшая пауза, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, да. Ну, в общем, вот, значит, лично Путин занимается американскими солдатами.
Ну, конечно. Но тут, понимаете, опять же, вот мы как-то разбирали вот эти вот штуки, это не так давно. Я вам говорил, вот, ну, схема, так сказать, которая должна обязательно... Надо человека вытащить на эмоцию, понимаете? А как его вытащить? Вот, на самом деле и так, он, человек находится в современной, в, под давлением вот, огромного количества информационных потоков, вот, всякого разного, так сказать, такого стрессового свойства. Вот, вся массовая культура заряжена на насилие. Поэтому для того, чтобы в нем породить эмоцию, надо нести просто какой-то вот откровенный бред. Вот вы не верите в то, что русские убирают? Я вам больше скажу. Лично Путин, так сказать, ножиком резал, как бы, да, или там стрелял, значит, из своего секретного, так сказать, этого самого гранатомета из Москвы, вот, и так далее, и так далее. Лично он замаскировался, лично там в Афганистан проник, так сказать, да, под видом тоже непонятно кого, и там лично прямо вот стрелял, пытал там и так далее. То есть вот так вот не верите. Мы вам надо вообще ну, просто сделать эту ложь чудовищной, чтобы все-таки породить в людях эмоцию, понимаете, чтобы вот демонизировать.
Хотя это смешно, вот. На мой взгляд, смешно, должно
но,
быть.
Для но других это означает, тоже. Что адекватность потеряли и те, кто эту штуку запускает, и самое главное, те, на кого они рассчитывают. Понимаете? И те, на кого они рассчитывают. Вот с кем нам приходится иметь дело. Говорят, давайте договоритесь с американцами. Представьте себе, вот это Райс станет вице-президентом. Вот этот Джо Байден, который там не может найти микрофон. Тут я несколько раз видел эти приколы, которые показывают. Но это просто конец.
Ну,
это человек,
но он пожилой
человек
уже,
реально просто неадекватный. Да. Ничего это не помешает.
Но ему покажут, куда идти к микрофону.
Покажут, куда
несколько
идти, да.
Раз, если что.
И ничего, американцы считают, что это вполне себе допустимо. Но представьте себе, что вот такие люди, которые вот так вот себе, значит, видят мир и вообще не видят, не считают, что вообще хоть чем-то можно себя ограничить во лжи, станут руководить Соединенных Штатов Америки. А нам будут говорить тоже наши противники или оппозиционеры здесь внутри. Но ведь надо с ними искать общий язык, надо договариваться. С кем договариваться, как договариваться. Вот как вы представляете, например, становится вот Джо Байден президентом, а при нем вот эта вот женщина вице-президентшей, да? Вот, которая говорила, что Путин лично убивал этих самых американских солдат. Вот как с ней можно вести переговоры? И о чем? Ну, значит, понимаешь, что так, ну, как бы слово не воробей, что называется, вылетит, не поймаешь. Ведь потом надо, как бы, ну, что-то говорить, что-то делать. Если вы претендуете на то, что вы там государственный деятель, ну, надо как-то думать об этом, да, или вы там стали государственным деятелем. Это, кстати, одна из причин, по которой, скажем, провалился президент Украины Порошенко, который наговорил столько, что они все время требовали диалога с Путиным, но он наговорил в какой-то момент столько, что понятно, что никакого диалога с Путиным быть уже не могло, в принципе. После целого ряда произнесенных, так сказать, разных всяких слов, вот нехороших. То есть, ну, могли быть какие-то контакты на уровне там более низших должностных лиц, но диалога с Путиным быть уже не могло после этого. Вот. А тут ничего, люди считают, что там можно идти вперед и так далее, и так далее. Откровенно лгут. Вот. Но для того, чтобы вытянуть человека на эмоцию, вот они считают, что можно позволить себе и вот такое. И ничего страшного, так сказать, не будет.
Ну и, понятное дело, продолжается же президентская гонка в США, и там новый игрок замечательный у них. Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты. Он хороший такой рэпер, миллиардер. Он миллиардер, то есть он очень богатый
человек.
Ну, из
бедных, да, из бедных.
Да, он объявил о намерении баллотироваться, правда, он уже не успеет собрать подписи. Потому что где-то он уже закончен сбор подписей, в общем, уже ему поздно. Но в Штатах есть такое правило, что, в принципе, любой человек может прийти и в бюллетень вписать своего кандидата. А многие сторонники Канье Уэста умеют писать.
Угу.
И они смогут вписать
его
имя.
Ну или успеют научиться.
Да, ну как это пишется, они запомнят и впишут. И таким образом он сможет оттянуть часть негритянских голосов как раз-таки. У кого? У демократов, по большому счету.
Да, у демократов.
Вообще он сторонник Трампа. Что интересно, у него была кепочка, вот эта «Make America Great Again». И говорят, что он типа спойлер. Но интересно, у него еще замечательная жена, может быть, вы знаете, его жену зовут, как же, господи, Ким Кардашьян. Она американка, но армянского происхождения, да, и у нее там вся семья поднялась на реалити-шоу, а она известна наиболее всем своим, ну, у нее очень солидный... Круп, назовем это так.
Да. Гигантский. Лошадиный.
Это
такой.
Гордость пластических хирургов Америки. Просто он огромный, невероятный. Вот. И она могла бы быть замечательной первой леди. То есть там очень все интересно в Соединенных Штатах.
Вот видите, как, да, что на Украине выбрали Зеленского, пусть в Штатах выберут рэпера вместе со своей первой леди, которая не будет в экран влезать вот этой частью тела.
Немножко отъедут.
То есть все превращается в какое-то вот безумие. И вот нам говорят, Запад, там вот есть чего брать пример. Но смотрите, Запад движется ну, в сторону какого-то ну, полного безумия. Я, конечно, не верю в то, что это Канье Уэст там может победить, вот, но все равно сам факт его выдвижения, вы говорите, что он спойлер, ну или там пишут, что он спойлер. Но если он миллиардер, я не очень понимаю, зачем ему быть спойлером. Вот, то есть спойлеры обычно идут те, кто, а, или хочет заработать денег, или, б, на самом деле хочет строить дальше политическую карьеру, и поэтому ему сейчас надо обозначиться как человеку, который не чувствует политики, как политика, для того, чтобы потом на следующем шаге куда-то двинуться. Мне кажется, что этому человеку ни то, ни другое не нужно.
Ну, может быть, вот. В прикол?
Ну, может быть, называется? Может быть, но, с другой стороны, если сейчас его, значит, все его чернокожие братья, так сказать, да, обвинят в том, что он продался Трампу, неизвестно, какой из этого будет прикол, вот, выйдет ли из этого какой-то прикол, вот, что это будет вообще за прикол такой. Хотя я понял, о ком вы говорите, я слышал, тут его показывали, он даже сказал как-то, что вот этот Black Lives Matter, это вообще не их организация, что все это придумал...
Он вообще опаснейшие его вещи говорит,
что все это придумал гадкий Сорос, как бы, что все это навязано, значит, черным братьям, что называется, и вообще все это не так, и все это вранье. Кстати говоря, судя по всему, это правда. То, что он говорит, вот, но, видимо, он пользуется такой популярностью и...
Он очень, да, он очень популярный.
И имеет $1 миллиард, поэтому может себе это позволить.
У него, знаете, у него даже были... Я точно не могу сказать, у него был какой-то то ли альбом, то ли как-то вот он продвигал такую мысль, что он новый Иисус. Он новый Иисус, да, и он проповедовал вот это все. И его черные собратья, они как-то в это вот... Нельзя сказать, что они в штыки восприняли это все. Да, они соглашались, что, возможно, он действительно новый Иисус.
Вообще, я смотрю тоже вот на этих людей, изуродованных как бы массовой культурой. А так вот посмотришь, вот то, что они говорят, то, что они делают, думаешь, вот они, наверное, больные, вот правда. Вот, то, что, в принципе, адекватный человек, он так вот делать и вести себя, и говорить такие вещи не может. Не может. То есть я думаю, что вот эта массовая культура американская, которой тоже многие восхищаются, она, если человек в ней варится с детства, она, в общем, в какой-то момент доводит его до состояния абсолютной неадекватности. Ну, просто действительно, вот, ну, как бы люди тяжело как бы больны всякими разными психопатическими отклонениями. И так вот они живут в этой реальности. Поэтому там им какой-нибудь рэпер может сказать, что он Иисус, а почему нет? И они будут это, хей, брат, а почему нет, так сказать, да, стукнуться так кулаками, так сказать, башкой туда-сюда повертит, как бы, да, а почему нет? Вот. Может, так оно и есть, так сказать, да. Но это, во-первых. Во-вторых, конечно, степень тупости и необразованности там, видимо, просто зашкаливает. Вот. И я не уверен, что если они, значит, прекратят финансирование полиции и направят все это на образование вот этих черных масс, что-то серьезно изменится. Потому что в большинстве случаев все-таки необразованность и забитость – это результат собственной жизненной позиции. Вот, а не социальных условий. Да, социальные условия тоже, конечно, много, от них зависит многое, но вообще, как себя человек ведет по жизни, в первую очередь, зависит от того, какой он делает выбор. Если он делает выбор, ну, грубо говоря, подражать окружению, там, подражать толпе, вот, то его никакое образование не спасет.
Ну, наверное, тяжело все-таки вырваться из гетто.
Тяжело вырваться, да, тяжело вырваться, да. Но, тем не менее, кому-то это все-таки удается. Вот. Поэтому я думаю, что это и в том числе и как бы вопрос личного выбора массового, но и то, что то фактом является то, что действительно там огромное количество, ну, просто очень плохо образованных, если честно, просто тупых молодых людей. Вот. Я вообще всегда считал, что вся вот эта субкультура, ну, она, в принципе, в общем-то, для тупых в первую очередь. Ну, если честно. Даже вот вся вот эта вот рэп-калча вся эта, да. Ну, посмотрите, ну, это же просто, ну, надо быть каким-то, ну, полным придурком, чтобы всерьез вот это, значит, восхищаться людьми, на которых там висят такие пудовые золотые цепи, например, да.
Да. Ну, они вообще все в золоте.
Да. Или которые, как бы, ну, постоянно говорят, что они, так сказать, из бедноты вышли, а друг другу хвалятся, значит, золотыми унитазами, этими позолоченными там дисками на автомобилях.
Или, например, золотыми гробами.
Золотыми гробами это там хлестаются. Вот и считают, что вот это и есть, собственно, смысл жизни, это и есть счастье. Не понимая простую вещь, они, ну, таким образом отрицают сами себя. Вот, они, вот, то, что они называют простотой, мы выходцы, так сказать, из простых людей, мы простые парни.
Даже хуже того, не из простых, а из таких вот опасных районов, да,
да.
Из бандитских.
А по большому счету, все, чем они, так сказать, все их понты-то сводятся просто к тому, что вот там девки, бабы, кабаки, да, как это было там в приблотненной песне, забыл, короче говоря. Что-то там такое, деньги, бабы, кабаки, вот и, собственно, и все. Вот этим восхищаться, вот реально, да, смотреть на этих людей и говорить, да, вот он парень, это надо быть просто невероятно тупым. Ну, просто вот реально невероятно тупым. Вот. Ну, как и вся, между прочим, как, в принципе, бандитская субкультура во всех странах мира, но там это достигло просто апофеоза. Вот по своей вот такой вот совершенно невероятной тупизне. Вот эти хлестания, так сказать, этими золотыми гробами, золотыми унитазами, какими-то цепями, какими-то девками совершенно вот такого чертообразного вида, которые там постоянно кривляются, как обезьяны, вот, и так далее, и так далее. Вот. Ну, откровенные черти.
Но на самом деле у него довольно высокая электоральная поддержка.
Ну и что?
У Канье Уэста. Значит, ну, несколько лет назад проводились опросы. 25% чернокожих допустили возможность за него голосовать. К нему положительно относятся 17% демократов и 11% республиканцев. Ну, то есть это серьезный политический игрок.
Ну, серьезный политический игрок, ну, я бы так сказал, серьезный игрок, но не политический. Вот такой человек, как вот, например, Зеленский на Украине, он может стать чьей-то марионеткой. Может стать, потому что у него, ну, просто в конце концов не под это, что называется, руки заточены.
Но он может хорошо выступать потом на всяких разных
собраниях. Может, хорошо выступать. Но то, что он говорит про эти Black Lives Matter, конкретно вот он, вот не вообще, а конкретно он, да, в общем-то, это
здраво,
как бы,
очень
это,
здраво,
это здраво, потому что да, не знаю, сам он это, да, сам он до этого додумался или ему подсказали. Вот. Но он фактически говорит правду, да, действительно, вот это чернокожее большинство просто использует. Причем используют, например, те люди, которых в том числе они ненавидят, что тоже очень показательно. Очень показательно. Для тех людей, которые все это запустили, вот все вот эти вот, значит, чернокожие молодежь, они для них просто мясо уличная. Они для них просто мусор, просто инструмент для решения собственных задач и больше ничего. Вот. Ну, да, раз они позволяют себе обманывать, ну, а чё ж их не обманывать? И так происходит очень часто в самых разных ситуациях. Эта ситуация просто очень показательная.
Надо отметить, что у них там пока еще не решена проблема коронавируса. Там, значит, прирост в последние дни превышает 50 тысяч человек. А некоторые опасаются, что будет еще и больше. Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Причем эпидемия идет по нарастающей в самых таких важных, серьезных штатах. В Флориде, в Калифорнии, в Техасе.
Ну да, да. Вот коронавирус, конечно, Трампу не повезло с этим коронавирусом.
И он подрывает экономику, а экономика же была главным козырем Трампа.
А вот это тоже важно, между прочим, к вопросу о том, что говорят, вот, вообще политика – это экономика, а вот и нет. Между прочим, вот этот коронавирус тоже он дал возможность посмотреть на многие вещи немножко по-другому. Вот говорят, главное – это экономика. Все вот надо, главное, так сказать, экономика и прочее, прочее. Но смотрите, экономика просела везде, однако там, где экономика является, ну, скажем, фетишем, да, таким, там местные политические режимы пострадали больше всего. Например, Трамп. Ему удалось действительно достичь определенных успехов в экономике, но коронавирус многие из них свел на нет или значительно, значит, ослабил. И что осталось Трампу сказать людям? Ничего. Больше ничего нет. Он считал себя бизнесменом, деньги – это главное, но как только в деньгах успех ему изменил, так сказать, да, все, оказалось, что ему сказать больше нечего. А что он может сказать? Он говорил, что я восстанавливаю экономику, а вот вдруг раз с экономикой случилась проблема, и сказать больше нечего. Хотите, значит, по этому поводу ёрничайте, хотите – нет. Но, например, ситуация в той же России, Китае и многих других странах с более традиционным подходом к политике, она другая. На самом деле и у нас серьезные проблемы с экономикой, и в Китае серьезные проблемы с экономикой, и во многих других странах тоже серьезные проблемы с экономикой. Однако наличие некой, так сказать, традиционного, так сказать, фундамента государственности, да, первое. Второе, нематериальных факторов мобилизации общества. И третье, ну, скажем так, более глубинные культурные подоплеки помогают, на самом деле, находить другие поводы и для общественно-политической дискуссии, и для того, чтобы сказать, что вот, ну, ладно, это пройдет, надо потерпеть. То есть, когда все не зацикливается только на деньги, когда кроме денег есть еще что-то, тогда есть еще о чем поговорить. И вот хотите, так сказать, как хотите к этому относитесь, но в нашей стране, на самом деле, отрицательное влияние коронавируса было в определенной, и на экономику, было в значительной степени нивелировано, во-первых, тем, что в этом году 75 лет Победы, и у нас очень много было, так сказать, поводов поговорить о нашей истории. И второе, обсуждение поправок в Конституцию. Вы можете сколько угодно по этому поводу, там, я говорю, там, как-то рассуждать и прочее, прочее. Но если бы не было этих вещей, если бы мы говорили только об экономике, то положительных новостей не было бы вообще. А мы говорили о вещах, которые касаются более глубинных, так сказать, сторон жизни, чем экономика. Об истории, которая никуда не денется, независимо от коронавируса и экономики. О каких-то там вещах, так сказать, мировоззренческих, философских, потому что ряд поправок действительно касался мировоззренческих, философских вещей. И вот на фоне того, что у нас тоже экономика оказалась под ударом коронавируса, нам есть о чем поговорить, и нам есть о чем еще подумать, кроме денег. А вот Трампу, который только на деньгах делал свой акцент, да, не о чем больше говорить с людьми. Не о чем. С деньгами случились проблемы, и все. А во всем остальном оказалось, что Трампу просто нечего сказать людям. И его рейтинг падает. Кстати говоря, в принципе, сейчас он мог бы использовать вот эти все волнения, да, в себе на пользу. Но другой вопрос, что в Америке это крайне сложно сделать. Потому что тогда ему придется перейти несколько, так сказать, такого, ну, перейти некую красную черту, да, и, грубо говоря, мобилизовать белое большинство на чем? На античерных настроениях.
На какой-нибудь эмоции, да, довольно сильный придется.
На античерные эмоции. Мобилизовать их и сказать, что все, как бы, да, еще немного. Если вы дадите этим людям сейчас захватить власть, они вас сожрут. Они заставят и вас, и ваших детей, и ваших внуков целовать вам ботинки с утра до вечера. Они сделают вас рабами, мог бы сказать Трамп. Но ему это крайне сложно сделать в ситуации вот этой Америки, где вот эта толерантность и все прочее стало фактически заменителем религии. Вот. Ему приходится говорить про деньги, а с деньгами проблемы. Вот он сейчас вот попытался что-то сделать. Вот он ездил на эту гору Рашмор, где вот эти вот высечены эти президенты. И он стал там говорить об истории. Посмотрите. А сколько вы слышали здесь у нас в стране? Нам говорили, хватит вам говорить про историю. Хватит, вы надоели с этой Великой Отечественной войной. Да что вы вообще про это постоянно балаболите? Давайте про деньги, про деньги, про деньги, про деньги. Только про деньги. Ведь экономика только знает, значит. Вот, родные мои, вам момент истины. Трамп, который говорил только про деньги, сыпется вместе с своими рейтингами. И о чем он заговорил? Об истории. Потому что какую-то эмоцию из человека надо вытянуть. То есть с ним надо говорить о чем-то еще. А если вы с ним только про деньги, то очень быстро ваше общение, так сказать, с другим человеком, оно сведется, ну, к общению, например, не знаю, с какими-нибудь, как вот, с домашними животными на ферме. Вы приходите? Домашним животным от вас нужен корм. Вы принесли им корм, они едят. Вы не принесли им корм, так сказать, да? Они не знают, что им делать. И все люди превращаются постепенно в животных. Если разговоры, если в центре жизни только деньги, люди превращаются в животных, в зоопарк. Вот и все. И вот вам пример наглядный. Если вы этого не заметили, обратите на это внимание. Обратите на это внимание. Вот в Америке, где все крутилось вокруг денег, господину Трампу, который действительно поднял экономику в эти 4 года, а сейчас она посыпалась вниз, ему нечего сказать людям. И о чем он вспомнил? Об истории. Об истории. Это то, про что нам здесь говорили, что хватит вам с этой историей, вы всем надоели. А мы гораздо, так сказать, мягче прошли все эти вещи, в том числе потому, что нам есть о чем, так сказать, подумать, о чем поговорить друг с другом, кроме денег. Это вот к вопросу очень популярной у либералов парадигмы, что политика – это экономика, что на самом деле ничего, кроме экономики, не существует. Вот, и надо говорить только о деньгах, коррупции и экономике. Экономика, коррупция, деньги, 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 коррупция, коррупция, экономика, экономика, экономика. Вы провалились. Это слишком плоские вещи для того, чтобы все люди могли бы только этим и жить. Это слишком плоско. Это важно. Этого нельзя убрать из жизни. Это очень серьезно, но это очень плоско, потому что это обедняет даже тех людей, которые про это все время говорят. Обедняет. Потому что человек – это не про деньги только, по крайней мере, это уж совершенно точно. И он не может жить только этим, и не должен только этим жить. Потому что он в таком случае превращается в не человека потихоньку, а в домашнее животное. В домашнее животное. И вот вам Трамп, так сказать, да, вот он приехал 4 июля на эту гору Рашмор, и про что же он говорил? Про ценности истории. Вот так вот. Почему? Потому что про деньги больше не работают. Вот это, ну, серьезно, даже вот на заметку, так сказать, технологам, что называется. Вы не заметили этого? Вы что думаете, только по Америке ударил этот коронавирус? Да он по всем ударил, в том числе по нашей стране. Вот, по всем ударил. Ну, такие дела. Но тем не менее, как бы в итоге в этой ситуации вытягивает тот, кто может переступить за черту вот этих вот, ну, бытовых, житейских трудностей и найти еще что-то в этой жизни, в собственной душе, в душе других людей, что может резонировать. Вот такие дела. Вот так вот.
Ой, Сергей Александрович, да, ну что, и напоследок небольшой интересный момент про Украину. И ее предупредили из Брюсселя, что ни о какой локализации производства на Украине речи быть не может. Это противоречит соглашению об ассоциации с Евросоюзом. То есть там пытались как-то начать поддерживать машиностроение свое собственное, что-то там развивать, но им сразу сказали, либо Евросоюз, либо собственное машиностроение. То есть это на самом деле довольно серьезный тупик для них. Они же теперь должны будут, по идее, как? Сказать, что нет, у нас не будет машиностроения собственного.
Но то, что Украина,
признать это.
То, что Украина в серьезном тупике, мы говорим уже не первый год. Нам просто никто, так сказать, на Украине не хотел верить. А вот теперь пусть они поверят своим собственным, так сказать, партнерам. Они рассказывали нам, как ассоциация с Евросоюзом даст невероятный стимул украинской экономике. Ну и где этот стимул? В итоге все свелось к тому, что Украина получила безвизовый режим, кстати, ограниченный, и большое количество трудовых мигрантов смогло выехать в Европу, которые, кстати говоря, сейчас в Европу не пускают. Сейчас они все приехали обратно на Украину, ну, все не все, но многие. Обратно их не хотят пускать. А в итоге для экономики это тупик. У Украины есть несколько, сразу несколько очень серьезных проблем, которые она сама себе создала. И одна из них – вот эта вот безальтернативная ориентация на Запад. Было ясно с самого начала, что Запад не даст стимула развитию украинской экономики.
А теперь деваться некуда.
А вот как с этим жить дальше – вот это вопрос к украинцам.
Да, Сергей Александрович, ну что, на этом у нас все. Сделаем тогда сейчас окончание передачи, и уже это теперь до завтра. До свидания.
Железная логика.